Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Россия добивается пересмотра приговора осужденным в Таджикистане русским летчикам. Какие рычаги использует Москва для разрешения этого конфликта? Совет Безопасности ООН рассматривает доклад о возможности принятия Палестины во Всемирную организацию. Насколько реальны шансы палестинцев на вступление в ООН? В Петербурге отмечают 190-летие со дня рождения Федора Достоевского. Нуждается ли этот писатель в новом прочтении? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 11 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Защита осужденных в Таджикистане пилотов российской авиакомпании сегодня обжаловала приговор. Напомню, что на днях суд таджикского города Курган-Тюбе приговорил россиянина Владимира Садовничева и гражданина Эстонии Алексея Руденко к 8,5 годам заключения. Пилотов арестовали после совершения ими вынужденной посадки, обвинили в незаконном пересечении границы контрабанде. Российские власти считают приговор несправедливым и политически мотивированным. Сегодня же стало известно о том, что Федеральная миграционная служба России планирует выдворить из страны почти 300 граждан Таджикистана. Москва предупредила об асимметричном ответе Таджикистану в связи с приговором пилотам российской авиакомпании. На теме работала корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
Гендиректор авиакомпании «Ролкон» Сергей Полуянов заявил Интерфаксу о своем намерении добиваться освобождения летчиков и компенсации нанесенного ущерба. В сообщении информагентства авиакомпания названа российской. Генпрокурор Таджикистана Шерхон Салимзода в четверг заявил, что авиакомпания «Ролкон» зарегистрирована в городе Тортола на Британских Виргинских островах и никакого отношения к Российской Федерации не имеет. Именно этой правовой неопределенностью вызвано опоздание, с которым российские власти принялись защищать летчиков, задержанных несколько месяцев назад, полагает директор Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Сухроб Шарипов.
Таджикистан стал объектом совершенно необоснованных упреков. Вот в этом контексте, конечно, всякие Жириновские набирают очки, но очень жаль, что к этому подключаются серьезные российские политики, не имея при себе никаких доказательств, даже письменных каких-то документов относительно суда, относительно приговора, заявляя, что Таджикистан что-то там нарушил. Кстати, Эстония никакого шума не поднимала. Спокойно министр иностранных дел позвонил, министр иностранных дел Таджикистана поблагодарил за оповещение эстонской стороны об этом деле. Виновато посольство Российской Федерации в Таджикистане. Они с марта месяца по октябрь никаких мер не принимали. Они считали вообще это не российская проблема, потому что компания не российская, самолеты не российские. Чем они там в Афганистане занимаются, никто не знает. И говорится, что афганские авиационные структуры попросили Таджикистан также задержать незаконные борты, которые непонятно куда и каким образом что возят. Понимаете?
Расследование будет еще какое-то проведено, что они на самом деле перевозили?
Ну нет, я думаю, предъявлено. Обвинения недостаточно четкие, никаких дополнительных расследований не требуется.
Обозреватель газеты «Московские новости» Аркадий Дубнов считает, что вероятная цель приговора российскому и эстонскому летчикам в Таджикистане – шантаж, который будет использован во внешнеполитических или личных целях властями Таджикистана.
Конфликт, я совершенно убежден, закончится тем, что будет сформулировано условие для некого компромисса, я бы сказал, для сделки, результатом которой станет освобождение российского пилота и эстонского пилота. Другой вопрос, как это отразится на отношениях российско-таджикских. Я думаю, что это, в общем, заноза, она достаточно будет долгое время соднить. Выступление генпрокурора Таджикистана выглядит очень как-то неловким и абсолютно бездоказательным, и, я бы сказал, неумным. Потому что приводить в качестве аргументов, доказывающих уголовный характер преступления, и объяснять это тем, что у самолетов не было необходимых ресурсов для полетов, что они там были не зарегистрированы, и что самое смешное то, что оказывается, в тот же день Таджикистан получил от авиационных властей Афганистана официальное письмо котором сказано, что эти самолеты в списках воздушных судов не значатся, не зарегистрированы. В этом письме афганская страна просила, чтобы самолеты были арестованы, а экипаж к самолетам не допускался.
Ну, а может быть, действительно так и было?
Как-то очень быстро все у них было организовано. 12 марта самолет проник в Таджикистан, и 12 марта уже была получена просьба, чтобы самолеты были арестованы. У меня есть ощущение, что здесь, на самом деле, подоплека гораздо более примитивная. Скорее всего, таджики хотели разменять этих пилотов на детей, или, может, конкретно одного из отпрысков высокопоставленного таджикского чиновника, который сидит в Москве, был приговорен по уголовному делу по сбыту наркотиков.
Заявление генпрокурора Таджикистана позволяет сделать вывод, что Владимир Садовничий будет отпущен отбывать наказание в России и здесь будет освобожден, но в этой истории точку ставить рано, считает главный редактор портала Fergana.ru Даниил Кислов.
Уже сегодня вроде бы становится ясно, что их выпустят действительно по амнистии или отправят под видом продолжения отбывания наказания на территории России, где их, конечно же, отпустят. Однако сложно всегда построить какой-то прогноз в ситуации абсолютно нелогических действий таджикских властей, российских властей. Эта история длится уже полгода, и российские МИД, российское посольство тоже не обращало на это внимания длительное время. Таджикское правительство, мне кажется, начало пытаться уходить от ответственности, приводя новые мотивации задержания, ареста и осуждения летчиков. Якобы афганское правительство оказалось недовольно или имеет какие-то претензии к этой авиакомпании. Но мне кажется, что это уже чистой воды глупость, поскольку на суде ничего про Афганистан не было вообще ни одного звука. Поэтому просто так как вся эта история была не очень логична, как она будет развиваться дальше, трудно сказать.
Федеральная миграционная служба России сообщила в пятницу, что в ближайшее время будут выдворены около 100 таджикских мигрантов-нелегалов. Этому предшествовали заявления Москвы о принятии ответных мер после того, как таджикский суд приговорил летчика Владимира Садовничего к 8,5 годам лишения свободы. Федерация мигрантов России возмущена планами высылки таджиков, говорит президент Федерации Мухаммад Амин Маджумдер.
Это вопрос будут решать МИД Таджикистана и правительство России, правительство Таджикистана. В чем здесь иммигрант? Вот у нас большой вопрос. Федеральная миграционная служба, его руководитель не выполняет тот функции, который должен выполнять. Если госпошлины стоят 2000 рублей, платить надо 18-20 тысяч.
Таджикский политолог Сухроб Шарипов напоминает о стратегических интересах России в Таджикистане.
Истерия по поводу различных угроз в адрес мигрантов таджикских должна прекратиться. Ну, если хотят визовый режим, да ради бога, пусть будет визовый режим. Но зачем об этом орать и угрожать, как будто бы это конец света. Найдут то и в другом месте мигранты рабочие места. То есть нельзя ставить под угрозу весь спектр стратегических отношений между двумя странами. Это военная база, это окно, это геополитический вес России в регионе. Извините меня, только Таджикистан держит этот вес в Центральной Азии в целом. Не будет Таджикистана, Россия потеряет всю Центральную Азию.
Россия настаивает на пересмотре приговора, а также на возвращении летчика Владимира Садовничего на родину. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Подробнее о таджикской реакции на приговор русским летчикам и недовольстве этим приговором Москвы я беседовал с обозревателем таджикской службы «Радио Свобода» Хирамон Бакозада.
В первую очередь и министр иностранных дел Таджикистана, и генеральный прокурор, они поспешили успокоить прессу, заявив о том, что не надо придавать этому делу политический характер. Как считает Таджикистан, это чисто уголовное преступление, которое совершили летчики, которым Таджикистан, как они заявляют, 7 раз отказывал в том, чтобы они совершили посадку на территорию этой страны. В Таджикистане ощущается такое вот разделение абсолютно на две полярные стороны мнений как специалистов, так и прессы. Одна часть стоит на стороне таджикских властей, другая сторона защищает российскую позицию. Есть те, которые яро стоят на стороне правительства Таджикистана, учитывая достаточно щепетильный вопрос с присутствием таджикских гастарбайтеров в России. Они заявляют о том, что Таджикистан не должен уступать в данном вопросе Кремлю, потому что в российских тюрьмах находятся тысячами таджикских граждан, по которым Таджикистан никак не высказывает свое мнение.
Дело там, судя по всему, довольно запутанное.
Да.
Компания это не то, что, скажем так, непрозрачная, не будем их сходу обвинять, но сложная. Все эти устные договоренности о том, можно ли было садиться в Курган-Тюбе или нет, подтвердить никоим образом сейчас уже невозможно, и опровергнуть тоже. Как вы считаете, когда принималось такое решение, таджикские власти принимали во внимание, с кем они имеют дело? Известно, как Россия реагирует на такого рода ситуации всегда. Это силовая политика.
Конечно.
Видимо, в Душанбе знали, что скоро выборы в России, вот менее чем месяц осталось. Это прекрасный повод показать, как вот мы защищаем своих соотечественников.
Учитывая высокий уровень независимости таджикских судов, таджикские власти и таджикский суд города Курган-Тюбе, он никак не мог принять такое серьезное решение без консультации сверху.
Это точно. То есть они должны были посоветоваться.
Характер судопроизводства в Таджикистане все эти годы показывает, и критика правозащитных организаций в том, что в Таджикистане суды не независимы, говорит о том, что подобного рода делах обязательно существует какое-то вмешательство извне, обычно оно идет сверху.
О чем они думали тогда?
Судя по тому, какова сейчас реакция внутри Таджикистана, может быть, речь шла о каком-то торге, как может принести какую-то выгоду, политическую выгоду Таджикистану, учитывая ухудшающие последнее время отношения между Москвой и Душанбе. Что даже визит Медведева в сентябре в Душанбе этого года, это был такой шаг, дипломатический шаг со стороны Кремля, чтобы успокоить немножко таджикскую элиту в том, что да, мы сохраняем свои партнерские отношения, он не дал серьезных результатов, и все знают, что похолодание в отношениях существует. У меня такое ощущение, что с делом пилотов таджикские власти, таджикские идеологи, они прекрасно отдавали отчет в том, что это может иметь большой политический резонанс. Возможно, у них просто существует определенный план или замысел о том, чтобы провести какой-то торг, какую-то сделку.
Известно, что вскоре истекают так или иначе сроки пребывания военного России на территории Таджикистана. Да. Сразу несколько аспектов. Речь идет о пребывании российского воинского контингента на границе и о режиме российских военных объектов. Может быть, с этим может быть связан торг?
Продление пребывания российского контингента, военного контингента в Таджикистане еще на 49 лет. Не стоит об этом говорить, потому что Таджикистан прекрасно понимает, что он не может идти на демарш, он не может ставить какие-то в этом плане условия России. Все-таки Душанбе не в той позиции, чтобы мог диктовать какие-то условия. Речь может идти лишь о каком-то мелком торге, просто учитывая, что это дело произвело большой резонанс именно в плане того, что каждый день об этом российская пресса пишет, естественно, это капает на нервы. И в Душанбе, которая сейчас уже заявляет о том, что да, согласно закону, мы можем их экстрадировать, на какие-то уступки они намекают. Поэтому я не думаю, что это дело завершится каким-то большим скандалом, но длительные последствия в плане негативного осадка от этого дела, конечно, в отношениях двух стран будут.
А могло быть так, что просто местные власти решили прибрать эти два самолета к рукам?
Но ради двух самолетов портить такие отношения, которые и так не очень хорошие, это было бы глупо и недальновидно со стороны Душанбе.
Говорил обозреватель таджикской службы «Радио Свобода» Хирамон Бакозада.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Адекватна ли реакция Кремля на преследование российского пилота в Таджикистане? Об этом говорят правозащитник Гавхар Джураева и корреспондент «Радио Свобода» Умиджон Бобоматов, недавно вернувшийся из Душанбе. Ждем ваших звонков после 9 часов вечера, повтор в субботу в 5 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 11 ноября. Руководитель миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по наблюдению за выборами Тини Кокс подвел сегодня предварительные итоги наблюдения за подготовкой к выборам депутатов Государственной Думы. Он выразил сожаление в связи с тем, что делегации не удалось встретиться с главой Центральной избирательной комиссии Владимиром Чуровым. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
5 членов делегации ПАСЕ находились в Москве по приглашению председателя российского парламента, встретились как с представителями партий, участвующих в выборах, так и с активистами незарегистрированных партий и движений. Руководитель миссии ПАСЕ Тини Кокс сказал, что наблюдатели отмечают существенные изменения в политическом процессе в России. Тем не менее, члены делегации обращают особое внимание на неравные возможности в ходе избирательной кампании для всех участвующих в ней партий.
Одной из проблем, о которых нам говорили, является высокий порог прохождения партии в парламент. Нам сообщили о принятии закона, снижающего этот порог до 5%, однако он вступит в действие лишь в 2016 году. Нам также сообщили о положениях, предусматривающих предоставление мест партиям, получившим от 5 до 7% голосов. Среди других проблем, о которых нам говорили, препятствия, с которыми сталкиваются партии для участия при регистрации в выборах и запрет на формирование политических блоков. блоков. По мнению большинства наших собеседников, за исключением «Единой России» и ЛДПР, неправящие партии, особенно партии, не представленные в парламенте, поставлены в значительно худшие условия. Кроме того, некоторые наши собеседники выразили серьезную озабоченность в связи с возможными манипуляциями с результатами выборов.
Оценка международными наблюдателями легитимности и демократичности проведения выборов, безусловно, важна, считает заместитель исполнительного директора Ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянс. Но что касается эффективности рассмотрения жалоб граждан на конкретные нарушения, здесь более важна роль наблюдателей внутренних.
ПАСЭ старается максимально сейчас аккуратно себя вести для того, чтобы выдерживать все вот процедуры. Но, безусловно, до них доходит информация, я думаю, что уже тут ни для кого не секретно, о том, какое идет сейчас в России административное давление на избирателей, так нечестно ведется агитационная кампания с использованием там должностных всех этих преимуществ. Поэтому я бы не стал вот переоценивать сам институт международного наблюдения. Да, и безусловно, самую активную деятельность по наблюдению, по выводам должны делать, конечно, внутренние наблюдатели. Что касается международных, то это очень важный институт. Я думаю, что, безусловно, и ПАСЭ, и ОБСЕ, там, и БДИПЧ, там, и парламентская ассамблея тоже дадут свои вот эти выводы и заключения, но у них есть процедура. Они не могут, ну, так вот оперативно, как мы это можем комментировать. Они имеют четкие свои правила. Они это делают после выборов, они это делают там вначале в виде там коротких пресс-релизов, потом они готовят отдельный доклад.
Тини Кокс и его коллеги из делегации ПАСЕ старались воздерживаться от резких оценок и обещали высказать свои суждения на следующий день после выборов. Однако на мой вопрос, обсуждали ли члены делегации ПАСЕ с руководством Центра избиркома уже известные случаи нарушений выборного законодательства в Ижевске и Челябинске, Тини Кокс сказал, что у членов делегации пока не было такой возможности.
Как я уже сказал, нам высказали озабоченность в связи с неравенством условий, в которых ведут избирательную кампанию разные партии. Мы за всем этим будем внимательно следить, также с помощью наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека, и в декабре, безусловно, выскажем свое мнение. Но в ходе этого визита у нас, к сожалению, не состоялась встреча с главой Центральной избирательной комиссии, несмотря на то, что она была запланирована и подтверждена. Так что в рамках этого визита я не смог узнать, как руководство Центра избиркома рассматривает ситуации с нарушениями в Ижевске и Челябинске. После отъезда большей части делегации и уже не в рамках визита у меня и у господина Ригони будет встреча с господином Чуровым, и тогда мы, возможно, зададим ему этот вопрос.
Первые выводы о парламентских выборах в России наблюдатели от ПАСЕ обещают обнародовать на следующий день после дня голосования. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Подробнее о том, с чем идет на выборы правящая в России партия «Единая Россия», рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Власенко.
Программу составили в Институте социально-экономических и политических исследований под руководством первого министра юстиции России, экс-президента Чувашии Николая Федорова. В начале ее перечисляется то, что авторы считают достижениями России за последние 10 лет. Снижение безработицы и количество бедных, увеличение ВВП. Подобным тезисам, как правило, легко противопоставляют посты российских блогеров на популярную в последнее время тему «Почему стоит уехать из России?». В них указывают на то, что Россия лидер по количеству жалоб в Европейский суд по правам человека, что большинство людей живут бедно. В программе Народного фронта «Единой России» есть, как и в любой другой предвыборной программе, множество обещаний. Обязать педагогов вузов не просто читать лекции, но и заниматься научной деятельностью. Построить новые и отремонтировать действующие детские сады. Возвратить в школу педагогов мужчин, для чего, возможно, освобождать их от службы в вооруженных силах при заключении 5-летнего контракта. Увеличить производительность труда за ближайшие 5 лет не менее чем на треть. Обязать чиновников и их семьи доказывать легальность не только своих доходов, но и расходов. Сделать налоги для богатых людей выше, чем для бедных, прежде всего за счет налогов на потребление, недвижимость и имущество. Вячеслав Лысаков – лидер межрегиональной организации автомобилистов «Свобода выбора». Недавно он вступил в Народный фронт, и сейчас он входит в Федеральный координационный совет Общероссийского народного фронта.
Впервые вот «Единая Россия», в частности, как будущий законодатель, надеюсь, я-то, честно говоря, в проходном стою вместе, 6-й Московской области, у нас 14 мандатов. Я для себя все блоки, которые мы составляли, вот я там транспортный, да, автомобильный, мои там коллеги, пенсионные там, да, там союз женщин, там ветераны и так далее. Вот те, кто проходит в местные законодательные собрания и в высший орган, то есть в Госдуму, будут нести персональную ответственность за этот блок, за реализацию тех пунктов программы, которые будут приняты. То есть не так вот нырнул в список партийный и спрятался там, понимаете?
Член «Единой России», заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Борис Резник тоже в свою программу верит.
Я вообще в Государственной Думе был избран депутатом в 99-м году по одномандатному округу. И была жутковатая ситуация, когда мы пришли работать в Думу, не платили пенсии, не выплачивали 8 месяцев, иногда и по году где-то. Детские пособия нищенские, 70 рублей не выплачивали. Наши предшественники, коих было большинство в Думе, коммунисты, раздавали направо и налево обещания. И пришлось выправлять ситуацию очень долго. Сегодня самое главное, что достигла «Единая Россия». Все социальные обязательства перед народом неукоснительно выполняются.
Избиратели всерьез воспринимают обещания «Единой России» и Общероссийского народного фронта, отвечает директор Левада-центра социолог Лев Гудков.
Саму программу, в общем, не вызывает большого интереса, и ее никто не знает. Надо бы развести вот этот фронт и саму «Единую Россию». Потому что фронт был воспринят в общественном мнении с некоторым недоумением, непониманием и скептицизмом. А «Единая Россия» воспринимается скорее положительно, как действительно партия власти, поскольку, ну, есть вполне ощутимые ожидания заботы, отеческой заботы и выполнения условий такого негласного социального договора, что все-таки власть будет осуществлять те социальные обязательства, которые она приняла, и при одновременно довольно ясном сознании, что власть все равно не выполнит это, что это, в общем, предвыборная риторика.
Предвыборная программа Общероссийского народного фронта вызвала много эмоций у одного из идеологов движения «Нах-Нах» писателя Виктора Шендеровича.
Старая печальная шутка про болезнь Альцгеймера, да? Что каждый день как заново живешь. Очень хорошо, ничего не помнишь. Проблемы только с тобой, а у тебя никаких проблем в смысле памяти. Вот у меня такое ощущение, что это такой массовый диагноз партии «Единая Россия». Они каждое утро просыпаются, смотрят окрест себя и говорят, это надо улучшить. И улучшают. Потом на утро просыпаются. И говорят, как? Какой-то непорядок. Это надо улучшить. И снова улучшают. Была система, которая описывалась случаем Ходорковского. Они ее улучшили. Это теперь описывается случаем Магнитского.
Программа «Единая Россия» – это программа Общероссийского народного фронта. «Единая Россия» значит, как одна из вступивших во фронт организаций. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 11 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. Совет Безопасности ООН рассматривает доклад о возможности принятия Палестины во Всемирную организацию. В Петербурге отмечают 190-летие со дня рождения Федора Достоевского. Немецкая печать обсуждает финансовые проблемы Европейского Союза. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Летчики в Таджикистане. Инструмент шантажа.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о национализации по-зюгановски.
В блогах Свободы.
Журналист Юрий Тимофеев заступился за президента Дмитрия Медведева.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Новости коротко. Защита осужденных в Таджикистане пилотов российской авиакомпании сегодня обжаловала приговор. На днях суд таджикского города Курбан-Тюбе приговорил россиянина Владимира Садовничева и гражданина Эстонии Алексея Руденко к 8,5 годам заключения. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по статье «Халатность» против заместителя начальника Можайской колонии Владимира Федченко. В доме ребенка этой подмосковной колонии за последние несколько дней резко выросло число заболевших детей. Один скончался. По данным региональной службы исполнения наказаний, из дома ребенка Можайской колонии в больнице доставлено почти 60 детей с признаками простудных заболеваний. Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров отказался от встречи с наблюдателями ПАСЕ. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил глава делегации Тини Кокс. По его словам, назначенная встреча была отменена в последний момент без указания причин. В Греции приведено к присяге временное правительство во главе с премьер-министром Лукасом Пападимосом. Таким образом, завершился правительственный кризис, продолжавшийся неделю. Главная задача нового правительства – добиться одобрения парламентом пакета финансовой помощи, разработанного Европейским Союзом. Сенат Италии одобрил пакет экономических мер, направленных на предотвращение банкротства страны в момент, когда Европа столкнулась с угрозой расширения долгового кризиса. Вынесенный на обсуждение в Италии законопроект включает, среди прочего, возможность продажи госимущества. Власти Египта распорядились закрыть на один день для посещений крупнейшую из египетских пирамид – пирамиду Хеопса. Решению предшествовала информация о том, что некие группы планируют на территории пирамиды ритуальные церемонии по случаю сегодняшнего дня шести единиц, то есть 11 ноября 2011 года.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 11 ноября. Совет Безопасности ООН сегодня в Нью-Йорке во второй половине дня по местному времени приступит к обсуждению заявки руководства палестинской автономии на вступление в Организацию Объединенных Наций. США заранее заявили, что даже если другие члены Совета Безопасности проголосуют за принятие Палестины, Вашингтон наложит вето на это решение по праву одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности. На теме работал международный обозреватель Радио Свобода Александр Гостев.
Обсуждением запросов на принятие в Организацию Объединенных Наций новых членов занимается специальный комитет ООН, который затем представляет свой доклад Совету Безопасности. После длительных консультаций и переговоров за закрытыми дверями, которые длились с 23 сентября, когда глава палестинской автономии Махмуд Аббас официально обратился в ООН с заявкой о вступлении, этот комитет рекомендовал Совету Безопасности отказать палестинцам. Сейчас между членами Совета Безопасности ООН, в котором 5 постоянных членов и 10 непостоянных, нет согласия по вопросу о палестинской заявке. США ранее неоднократно заявляли, что воспользуются правом вето, поскольку считают, что независимость палестинского государства может быть признана только после урегулирования всех спорных вопросов с Израилем. В пятницу руководство палестинской автономии само признало, что их запрос при голосовании в Совбезе вряд ли наберет необходимые для одобрения 9 голосов из 15. Франция и Великобритания, также имеющие право вето, заранее сообщили, что воздержатся от голосования, а Германия, Босния, Колумбия и Португалия последуют их примеру. За принятие Палестины в Совете Безопасности, очевидно, проголосуют Россия, Китай, 2 постоянных члена с правом вето, а также Индия, Ливан, ЮАР и Бразилия. Планы Нигерии и Габона, 2 последних непостоянных членов, пока никому не известны. Вот как комментируют шансы палестинской автономии на признание директор Российского института стратегических оценок Александр Коновалов.
Палестина будет в основном ссылаться на тот факт, что если бы этот вопрос решался простым голосованием, допустим, большинством на сессии Генассамблеи ООН, Палестину бы приняли. Произошло примерно то же самое, что произошло в ЮНЕСКО. По-моему, это было бы совершенно неправильным сейчас рекомендовать голосовать за. Хотя Россия, безусловно, будет голосовать за прием. Не очень ясно, а что, собственно говоря, будет приниматься. В каких границах, в какой столице, где органы государственного управления единые для территории.
А вот что директор Российского института стратегических оценок Александр Коновалов думает о позиции Москвы в этом голосовании.
Россия не ожидает, что ее голосование приведет к тому, что Палестину примут, но заработать лишние очки в исламском, прежде всего, в арабском мире, это было бы, наверное, с точки зрения российского руководства неплохо. Хотя это цинично и не совсем правильно, но, то есть это совсем неправильно, но политика вообще такая штука, особенно для российского руководства, где ценится результат, и получается, что почти ничего не потеряв, мы приобретем немножко дополнительного влияния в исламском мире, прежде всего в арабском мире.
31 октября ЮНЕСКО, Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры, приняла палестинское государство в свой состав большинством голосов. США и Израиль после случившегося перестали участвовать в финансировании ЮНЕСКО. Практически сразу после подачи Палестины заявки на вступление в ООН, Израиль возобновил строительство еврейских поселений в Восточном Иерусалиме и на западном берегу Иордана, вопреки требованиям США и многих других западных стран. Однако на исход голосования в Совете Безопасности это не повлияет. Считает американский эксперт, директор Центра за мир и свободу при независимом институте Айвен Иланд.
Израильтяне объявили об этом сразу после принятия палестинской автономии в ЮНЕСКО. Думаю, это был ответный шаг. Действия израильского правительства не способствуют двустороннему решению вопроса о статусе Восточного Иерусалима и о территориях Западного берега. Но и глава палестинской администрации Махмуд Аббас показывает, что не верит в процесс переговоров с Израилем, не верит в договоренности, достигнутые в Осло, и в случае поражения при голосовании в Совете Безопасности готов вновь и вновь добиваться полного членства в ООН, не возвращаясь к переговорам с Израилем. У него в запасе варианты принятия в другие дочерние организации ООН, такие как, например, Всемирная организация здравоохранения. Такие формы мирного сопротивления более эффективны, чем силовые методы для достижения палестинцами своих целей.
Какие шаги могут предпринять в ближайшем будущем и США, и европейские страны для решения ближневосточного конфликта? На этот вопрос отвечает эксперт по внешней политике ЕС Юрий Федоров.
Для европейцев сейчас кризис в Италии и достаточно трагические события в Греции может подорвать вообще всю ситуацию в еврозоне. Вот на этом фоне палестино-израильские отношения, они действительно будут отходить на второй план. Что будут делать администрация Обамы в Соединенных Штатах, британское правительство, французское, вообще европейцы? Скорее всего, на мой взгляд, они попробуют выхватить руки израильскому правительству, потому что это гораздо более вменяемый политический игрок, чем палестинское руководство, и заставить его пойти на какие-то уступки палестинцам, не вставлять палки в колеса обсуждению и принятию Палестины в какие-то международные организации, ну, по примеру того, как это произошло в ЮНЕСКО, ну и так далее. То есть главные усилия, как мне представляется, будут направлены на то, чтобы любыми способами снять напряженность в израильско-палестинских отношениях. Если удастся посадить обе стороны за какой-то стол переговоров, без всякой, правда, надежды на то, что эти переговоры будут успешными, то есть снять остроту проблем.
Есть мнение, что после ожидаемого провала при голосовании в Совбезе палестинская автономия может попытаться претендовать на статус государства не члена ООН. И эта идея может получить некоторую поддержку на следующем заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Александр Гостев, Радио Свобода.
Это война. У каждого из нас своя. У многих не единственная.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача памяти кинорежиссера Сергея Станиславовича Говорухина.
Почиститься негде было. Мылись снегом, гнили от фурункулеза, пили этот же снег, перемешанный с пороховой гарью, потому что воды не было.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 11 ноября. Участившиеся случаи насилия во время хоккейных и футбольных матчей заставляют экспертов говорить о криминализации российского спорта. В уходящем году многочисленные драки на льду устраивали хоккеисты клуба КХЛ из Подмосковья «Витязь». Неделю назад тренер этой команды Андрей Назаров пытался клюшкой ударить болельщиков минского клуба «Динамо». Игрок футбольной команды «Краснодар» Спартак Гогниев избит сотрудниками правоохранительных органов во время беспорядков на стадионе в Грозном во время игры с «Териком». Против нападающего футбольного клуба «Зенит» минувшим летом в Нижнем В Новгороде служба охраны применила электрошокер. Системный характер приобретают кампании против игроков и тренеров, подписавших договоры с новыми командами и якобы изменившими при этом своим прежним клубом. Об этом комплексе проблем я беседую с обозревателем газеты «Спорт» «День за днем» Александром Горбуновым.
Вы знаете, это все-таки разные ситуации, но общее у них одно, на мой взгляд. Это тотальная ненаказуемость. Возьмем ситуацию с «Витязем». Этой команде последние китайские предупреждения делали много раз руководители КХЛ. Они поступают в соответствии с регламентом. Они наказывают игроков «Витязя». Они наказали сейчас самого Назарова за то, что произошло в Минске. В регламенте есть пункты, которыми они руководствуются при наказании. Дисквалификации, там штрафы и так дальше, и так дальше. Но поведение «Витязя» таково, что, в принципе, команда вполне может быть исключена из этого турнира. И руководители КХЛ об этом исключении несколько раз говорили. Но поскольку «Витязь» продолжает делать то, что он делает, порой демонстративно, так называемые «тавгаи», провоцирует соперника, задирается. Более того, они даже нападают на вратарей, которых запрещено по умолчанию трогать. Витязь остается фактически безнаказанным, хотя буква правил вроде бы соблюдается, дисквалификация и штраф. То же самое касается и той истории с ОМОНовцами в Нижнем Новгороде, когда Данко Лазович получил там удар электрошокером. Эта ситуация, она опять же не получила никакого развития. ОМОН не убрали со стадиона, там никого не наказали. Все осталось как было. Я не исключаю, что повторение этой нижегородской ситуации возможно и в будущем.
К сожалению, такого рода инциденты повышают не то, что зрелищность спортивных соревнований в таком дурном смысле слова, а просто раздувают нездоровый ажиотаж во время всех этих игр. Господи, игра «Витязя» и «Динамо Минск». Тоже мне событие. Никто бы не говорил об этом, если бы не выходка тренера Назарова. Не уговоря уж о матче молодежных команд или вторых составов Терек Грозный и Краснодар.
Вот что касается, скажем, минской игры. Ведь минская публика вообще сама по себе, наверное, самая безобидная в КХЛ. Но вот такие, как «Витязь», приезжая в Минск, они создают хорошую базу, хорошую основу до появления так называемого фанатского движения, как это происходит в других клубах. Там, в «Спартаке», не знаю, в ЦСКА. Последняя ситуация с тем же «Спартаком» Гогниевым, да, вот в матче резервистов Терека и Краснодара. Если сравнивать с КХЛ, там хоть соблюдают какой-то регламент, и на следующий день после произошедшего в Минске моментально разобрали эту ситуацию, суток не прошло, и наказали в соответствии с регламентом, что в футболе близко этого нет. Объявили только о том, что команде «Терек» засчитано техническое поражение со счетом 0-3. Но это, кроме смеха, ничего вызывать не может, потому что...
Они 0-3 проигрывали.
Там надо было заводить не только футбольное дело относительно того, что произошло, но и уголовное дело, на мой взгляд, потому что произошло публичное избиение человека. А там это все было покрыто мраком. Но причина-то такого отношения футбольных властей, на мой взгляд, понятна, потому что не хотят портить отношения с Грозным. Но вот в эти дни в Грозном состоится матч второй сборной России и сборной Литвы. Как-то накануне матча объявлять об дисквалификации стадиона Грозного, как-то, наверное, не с руки оказалось руководителем Российского футбольного союза. И вот эти все мелочи, казалось бы, мелочи, они наслаиваются, создаются прецеденты. Прецеденты ненаказуемости.
Я задам неполиткорректный вопрос, Александр. Команда из Северного Кавказа, футбольная «Терек», «Анжи», скажем, в каком-то особом немножко положении находится в чемпионате России или нет?
Я не думаю, что они находятся на особом положении. Мне кажется, даже иногда искусственно создается некая взрывоопасность обстановки вокруг матчей на Северном Кавказе. И мне кажется, пользуются очень хорошо некие провоцирующие элементы, потому что в той же Махачкале. Но вот публика, она, если ее не провоцировать, она никогда не будет совершать какие-то хамские, я бы так сказал, поступки. Но когда их провоцируют, они мгновенно взрываются. Когда играет «Анжи», там приезжает «Зенит» играть, и болельщики «Зенита», они отмороженные, некоторые из них есть. Их даже фанаты «Зенита» не воспринимают. Люди переживают не за то, как играет их команда, а придумывают для себя врагов, противников, которых нужно уничтожать. Ржига, который тренировал «Спартак» и сейчас тренирует санкт-петербургский «СКА».
Хоккейный тренер, да.
Часть болельщиков так называемых «СКА», они категорически его не воспринимают. Только потому, что он тренировал «Спартак», а когда он встретился с ними, попытался объясниться, что они ему сказали, если ты публично разовешь там спартаковский флаг или вытрешь им свои ботинки, тогда мы тебя примем. Ну, сумасшедший дом какой-то, правильно?
Зеркальное отражение истории с Юрием Жирковым, который играет за «Анжи».
Болельщики Махачкалы, о которых я упоминал, они ведь Жиркова просто боготворят. А московская публика только за то, что он перешел в северокавказскую команду, она его освистывает, причем даже на матче в сборную.
Какая страна, такой у нее хоккей и футбол?
Андрей, у меня был очень хороший друг, у него в прихожей, в московской квартире, висел вручную, хорошо выполненный плакат «Футбол – зеркало русской революции».
О проблемах российского хоккея и футбола я беседовал со спортивным обозревателем из Москвы Александром Горбуновым. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях в средствах массовой информации. Немецкая печать 11 ноября активно обсуждает финансовый кризис в еврозоне и политику германских властей. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Кризис общеевропейской валюты евро, возникший частично в результате мирового финансового кризиса, заставляет европейских лидеров, например, Ангелу Меркель, маневрировать, в частности, в отношениях с находящейся на грани дефолта Греции и также находящейся в тяжелом кризисе Италии. Угроза исключить Грецию из еврозоны со стороны канцлера Германии была, конечно же, тактическим жестом в качестве реакции на непоследовательную и, по мнению многих в Европе, безответственную позицию теперь уже бывшего греческого премьера Папандреу. Вскоре после решения об отставке Папандреу и решения об отмене замаячившего было на горизонте греческого референдума, Меркель открутила назад, заявив примерно так, что спасение утопающих по-прежнему означает спасение для всех без исключения. И все же. Журнал «Фокус» пишет, Меркель в Берлине на научной конференции «Falling Walls» заявила, цитата, «Мир не ждет и не будет ждать Европу». Этими словами, пишет «Фокус», Меркель посетовала на отставание в темпах проведения быстрых и необходимых корректур в общеевропейском договоре и в проведении структурных реформ Евросоюза. Меркель не называла при этом ни Грецию, ни Италию, но подчеркнула, что речь идет не о провозглашении реформ, а об их быстром осуществлении. В отношении скепсиса некоторых стран-членов ЕС Меркель заявила, политическое сообщество, которое считает, что независимо от того, что происходит в мире, оно сообщество не может менять основу своего партнерского контракта, такое политическое сообщество не способно к выживанию. Меркель, произнося эти резкие слова, выглядела чрезвычайно убежденной в своей правоте. Говорит Вольфганг Босбах, представитель партии ХДС, специалист по внутренней политике. Углубление отношений и консолидация должны быть теперь для нас важнее, чем расширение Евросоюза. Мы не имеем права на расширение ни из географических, ни из политических соображений. С этим сегодня согласны все, так как речь идет о том, будет ли у нас через 10, 15 или 20 лет пространство с единой общеевропейской валютой, которая есть у нас сегодня. Поэтому я считаю правильным, что мы возвращаемся к необходимости соблюдать Маастрихтские критерии стабильности, в результате чего санкции в отношении нарушителей должны быть автоматическими и незамедлительными. Нет никакого смысла в том, что страны-финансовые грешники пытаются, как это происходит сегодня, каждая для себя добиваться особого положения. Помимо внешних фронтов у Меркель есть и внутренние. В сегодняшнем интервью лейпцигской газете «Leipziger Volkszeitung» канцлер Германии снова подтвердила, что и на фоне кризиса евро сбережения немецких граждан гарантированно со стороны правительства будут сохраняться и не будут подвержены инфляции. Цитата. «Суть гарантии в том, что она гарантирует». Меркель впервые гарантировала сохранность сбережений граждан в начале кризиса в 2008 году. Сложность современного положения финансовой деятельности характеризует в интервью немецкому радио экономист Ханс-Вальтер Лоренц. «Сегодня мы имеем дело с гораздо большим числом финансовых конструкций и их производных. Речь идет часто о весьма непрозрачных конструкциях, представления о которых имеют лишь сами их создатели. Итак, непрозрачность и усложненность – эти две характеристики, несомненно, разрослись на финансовых рынках». Газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» пишет о намерении парламентариев Германии ограничить власть рейтинговых агентств после того, как агентство Standard & Poor's в результате технической ошибки понизило рейтинг кредитоспособности Франции. Депутаты Бундестага выступили с требованиями введения правил ответственности рейтинговых агентств за свои решения. Бундестагом принято решение, согласно которому правительству поручено разработать меры, способствующие честной конкуренции подобных агентств. Представители правительственной коалиции потребовали в Бундестаге отмены нынешних предписаний в отношении агентств. На данный момент все финансовые игроки обязаны принимать решения, учитывая рейтинги. Во вторник будущей недели Евросоюз рассмотрит предложение по новым правилам отношения Евросоюза к рейтинговым агентствам. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 11 ноября исполнилось 190 лет со дня рождения писателя Федора Достоевского. К этой дате приурочено множество мероприятий самого разного свойства в разных городах России. Центр юбилейных торжеств в Петербурге, где Достоевский прожил много лет и в котором развиваются сюжеты его главных произведений. Говорит директор Петербургского литературно-мемориального музея Федора Достоевского Наталья Ашимбаева.
Юбилей Федора Михайловича Достоевского и юбилей музея, потому что ровно 40 лет назад открылся музей. Конечно, разделить это очень трудно, потому что все это сливается практически в одни и те же три дня, юбилейные такие события. Мы приготовили такую программу, которую назвали «Образы Достоевского». Это как бы и образы Достоевского, которые воплощены художниками, иллюстраторами его произведений, но в то же время это абсолютно неразрывно связано с историей музея, с музеем, с его хранилищами. Мы выпустили альбом образы Достоевского. Это большой альбом, где большой справочный аппарат, буквально почти ко всем иллюстрациям подобраны цитаты из произведений Достоевского, то есть можно и рассматривать, и читать одновременно. То есть это вот такой большой проект. У нас происходит конференция «Достоевский и мировая культура». На этой конференции мы представляем новые книги о Достоевском, в том числе и наш вот этот альбом. Нас вот, например, интригует сообщение профессора Владимира Николаевича Захарова, неопубликованный автограф Достоевского. Вы понимаете, что автографы Достоевского – это такая великая редкость. У нас выходят альманахи под этим же названием «Достоевский и мировая культура», которые стали уже весьма таким престижным изданием. Надо сказать, что литература о Достоевском безбрежна, огромна, и тем не менее она нарастает с каждым годом все больше и больше, как такой какой-то ком. Достоевский, вот он актуален, он тревожит умы разных людей. Именно в эти же дни Малый драматический театр отмечает 20-летие постановки своего уже такого легендарного, великолепного спектакля «Бесы». Они присоединились к комплексу всех наших мероприятий. Все это вместе взятое соединяется, мне кажется, в такой очень хороший комплекс различных событий.
Говорила директор музея Федора Достоевского Наталья Ашимбаева. О том, как сегодня следует читать книги Федора Достоевского, я беседую с директором Центра новейшей русской литературы Института филологии и истории Российского гуманитарного университета Дмитрием Баком. Когда отмечают юбилей какого-нибудь великого писателя, часто говорят о том, что этот писатель еще не прочитан. Об этом говорят так часто применительно ко всем русским классикам, что, похоже, это стало литературным штампом. Возможно ли новое прочтение Достоевского?
Я думаю, что новое прочтение Достоевского не только возможно, но и необходимо. Не новое прочтение нам нужно, а нужно преодоление слишком многих новых прочтений, которые стали каноническими в советскую эпоху, в перестроечную эпоху, одним словом, в 20 веке. Нужно прорваться к тому самому Достоевскому, каким он был для его современников.
Назовите, пожалуйста, несколько штампов, самых таких банальных, связанных с Достоевским.
Достоевский в 40-е годы связан с натуральной школой. Это социальный критик, который пишет про бедных людей, которые утеснены, угнетены внешними обстоятельствами жизни и так далее, и так далее. Это штампы, которые в свое время придумал Белинский и критики его ориентации, и которые с самого начала в Достоевском не видели Достоевского. Если говорить о первом романе о бедных людях, то Макар Девушкин – это никакой не герой раннего Достоевского, это подлинный герой Достоевского, которого нельзя излечить от бедности, который своей бедностью упивается, кичит, она ему нужна, он всем желает нос натянуть, он упивается своей амбицией. Это подлинный герой Достоевского, который совершенно не вписывается в эту картину. И другой пример. Роман «Бесы», который в советское время один раз только был опубликован. Ну и существовал известный анекдот, что если в советское время будут устанавливать памятник Достоевскому, то нужно сделать надпись «Это памятник Достоевскому от благодарных бесов». Роман «Бесы» — это не пародия на большевизм, не пародия вообще на революцию. Это просто до сих пор непрочитанный роман. В нем видят либо роман религиозный, либо роман антиутопический. На самом деле Достоевский говорит, что любая идея, даже сколь угодно благая, даже христианская идея, даже евангельская идея, при чрезмерном ее педалировании, при чрезмерном ею увлечении превращается в свою противоположность. Это про Россию, которая только-только выбралась то ли из лихих 90-х, то ли из времени свободы, когда любая идея тут же превращается в свой клон. Это то, что для нас абсолютно актуально. Если только прорваться сквозь штампы. Достоевский – религиозный мыслитель, веривший в Россию Богоносицу, или Достоевский – либеральный писатель, который предостерегает против утопии тоталитаризма и т.д. и т.п.
В советское время Достоевского то считали прогрессивным писателем, то считали реакционным писателем, то включали в школьную программу, то выбрасывали из школьной программы. Если бы сейчас вы имели отношение к составлению некого наставления для чтения российского юношества, какие бы книги Достоевского вы порекомендовали прежде всего?
В первую очередь рекомендовал бы роман «Бедные люди», повесть «Записки из подполья» и роман «Бесы».
Неужели «Без преступления и наказания»?
Думаю, что «Без преступления и наказания». Еще бы я добавил повесть «Записки из мертвого дома», из которой вырос архипелаг ГУЛАГ и вся лагерная литература, повесть о страдающем в узах человеке и так далее. «Преступление и наказание» занял центральное место творчества Достоевского как раз нас в результате того самого нового прочтения, которое наступило в советское время. Просто потому, что он входил в школьную программу на протяжении ряда лет. По моему разумению, это не тот роман, с которого надо начинать знакомиться с Достоевским. Его идеи яснее выражены в других романах. Это штамп, который прочно сидит в головах у всех. А, это я уже знаю. Это роман про то, как студент, неведомо почему, по теории убил старушку и раскаялся. Достоевский же не говорит о том, что Раскольников раскаялся. Это фантазия. Вот еще один пример штампа. Роман кончается словами, а это уже совсем другая история. Может быть, где-то там, на каторге, в каких-то сложных условиях жизни это раскаяние произойдет. Очень трудно преодолевать эти штампы. Я это пытаюсь сделать в своем преподавании. Я 15 лет работал в школе и преподавал детям. Это почти непосильная задача.
Известно, что Достоевский часть жизни находился в очень стесненных финансовых обстоятельствах и писал много, писал многословно еще и потому, что платили в зависимости от количества авторских листов, которые он предоставлял в редакции журналов, которые публиковали его книги. Как вы считаете, допустимо ли сокращение романов Достоевского, адаптация их какая-то? Ну, как адаптируют, скажем, для изучающих иностранные языки книги писателя на языке оригинала, для легкого чтения?
Никакая адаптация художественного текста недопустима. Это, конечно, абсурд. Это все равно, что адаптировать брюки до шорт. Но это совершенно не исключает вашей правоты. Достоевский действительно, находясь в стесненных обстоятельствах, работал на листаж, он диктовал свои книги, как мы знаем. Это не мешает романам быть гениальными. А наоборот, в романе «Идиот» в том-то и дело, что, как мы видим по черновикам, Достоевский иногда просто в растерянность, собственно, не знает, куда его поведет сюжетная линия. А в романе «Подросток» есть даже знаменитый случай, когда один и тот же герой носит разные имена в разных частях романа. Достоевский просто это не успевает выправить. Но надо сказать, что я вот недавно принимал участие в инсценировке «Братьев Карамазовых», которую сделал замечательный режиссер Виктор Рыжаков в учебном театре МХТ. Я работаю в школе-студии МХТ, преподаю актерам, и поэтому я написал либретто. И вы правы, я видел, как Достоевский повторяет одни и те же фразы, но это не просто погоня за гонораром, а это еще и просто лихорадочное мышление вслух. И в этом своя поэтика. Я упрощал, ни одного слова не вставляя от себя, я делал как раз то, о чем вы говорите, чтобы зритель лучше понимал, кто есть кто.
Профессиональный соблазн подсократить, отредактировать текст у вас есть. Вы с ним боретесь, как честный литературовед, но такой соблазн есть.
Такой соблазн есть, безусловно, да. Но вся литература – это право на сложное высказывание. Этому соблазну надо всячески противостоять, иначе мы будем говорить албанским языком и писать велосипед. Так же проще писать, да, как слышим, так и пишем. Вся жизнь, которая нас окружает, толкает нас как высказыванием как можно более простым, однозначным, доходчивым. Нажми на кнопку, получишь результат. Литература с самого начала не такова. И это страшный обман делать вид, что она такая.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 11 ноября я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Петербурге Татьяной Вольской, был литературовед Дмитрий Бак и директор музея Достоевского в Петербурге Наталья Ашимбаева. Исполнилось 190 лет со дня рождения писателя Достоевского. Вот так обстояли дела в пятницу 11 ноября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В городе Эрдемит, где находился эпицентр землетрясения,
бывший премьер-министр России Михаил Касьянов заявил, что на российскую власть нужно воздействовать только законами.
Первая и главная задача Италии – восстановить политическую стабильность и способность.
Новое правительство является переходным, и у него есть одна специфическая задача – платить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».